Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Начался Великий пост, время, когда мы больше времени уделяем молитве, духовной жизни и делам милосердия. И сегодня в передаче захотелось об этом подумать и поразмышлять. Милосердие, милость, милостыня. Не зря эти слова одного корня, во всех них общее значение – милость к людям. История даже нашей Родины, она дает нам многочисленные примеры истинного милосердия и любви к ближним. Мы можем вспомнить с вами великого князя Сергея Александровича, дядю последнего русского императора Николая II, и его супругу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Сергей Александрович погиб от взрыва бомбы террориста в 1905 году. В это время Елизавета Федоровна находилась в Кремле. Узнав о случившемся, она тут же поехала на место злодеяния. Бомба террориста Каляева разорвала тело великого князя на части. Когда Елизавета Федоровна подъехала, убийца уже был схвачен. У места происшествия собралась толпа. Княгиня же без крика и слез начала собирать останки мужа и класть их на носилки. В течение еще нескольких дней после взрыва находили части тела великого князя, а его сердце обнаружили на крыше ближайшего здания. Москва была поражена совершенным злодейством. Каляева посадили в тюрьму. Надо сказать, что во время взрыва пострадал кучер, которого тут же отправили в больницу. Елизавета Федоровна, спрятав глубоко в сердце свою личную трагедию, помогла смягчить трагедию другого человека. Вернувшись после отпевания мужа, совершенного в чудовом монастыре в Кремле, она сменила траурное черное платье на голубое и поехала сразу в больницу. Она сделала это специально, чтобы слуга умер спокойно, уверенный в том, что великий князь спасся. В дальнейшем великая княгиня побеспокоилась и о семье погибшего. Заботы и милосердие проявились у нее и к убийце мужа. То, что, может быть, нам не всегда мы можем это постигнуть сердцем, а Елизавете Федоровне это было дано. Елизавета Федоровна подала прошение Николаю II о том, чтобы этого человека оставили в живых. Она сама пришла к нему в тюрьму и просила его покаяться. Без злобы, без ненависти, а с чувством глубокого милосердия и добра она говорила: «Он не ведал, что творил». Как часто в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что нас кто-то обидел, кто-то огорчил, кто-то какие-то слова сказал неприятные нам. И мы можем на очень длительное время обидеться. А сейчас время поста, время, когда мы можем по-другому посмотреть на нашу жизнь, на наши взаимоотношения. И если такие случаи были в нашей жизни, постараться простить. Простить от всего сердца. Действительно, мы не всегда сразу осознаем и понимаем, что мы делаем и почему мы так поступаем. После смерти мужа великая княгиня Елизавета, принцесса, продала все драгоценности и на полученные средства устроила Марфо-Мариинскую обитель. Обитель милосердия и сострадания. Вся ее дальнейшая жизнь превратилась в подвиг самопожертвования и любви к несчастным и нуждающимся. И сейчас, в наше время, обитель милосердия работает. Сестры обители оказывают помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, обездоленным детям, людям, которые серьезно болеют, или тем, кому сейчас просто тяжело на душе. У нас в городе тоже существует при отделе социального служения православная служба милосердия. И сегодня у нас в гостях Дарья Смирнова, помощник руководителя Центра гуманитарной помощи православной службы милосердия. Мы поговорим о милосердии и о том, какие проекты существуют в службе милосердия, где каждый желающий мог бы поучаствовать и проявить себя. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
И поскольку сегодня мы в передаче обсуждаем тему воспитания милосердия и сострадания, первый вопрос, который хотелось бы вам задать, скажите, пожалуйста, лично для вас, что значит милосердие?
Для меня милосердие – это проявление своих внутренних потребностей быть нужной людям, нести помощь, сострадание. Считаю, что милосердие, оно в каждом человеке заложено, и в нашей организации есть такая возможность вот эту потребность человеческой души выразить. Здесь у нас огромное поле деятельности для того, чтобы быть нужным нуждающимся людям, нуждающимся, ну, как физически, да, немощным людям, так и где-то душевно нуждаясь в помощи, в сострадании. Для меня здесь в службе милосердия именно. Вот я нашла такое для себя место, где есть возможность вот выразить свои внутренние желания сердца.
Дарья, а можете ли вы вспомнить свой первый опыт, когда вы кому-то помогли? Может быть, это было в детстве, может быть, не в детстве. Какие чувства вы испытывали? Какие состояния после того, что произошло, вот после этого поступка?
Ну, вообще, с детства, да, я очень любила помогать. Во-первых, я старшая дочь, старший ребенок в многодетной семье, нас трое. И, ну, разница с сестрой 7 лет, брат еще. То есть я всегда, как старшая, всегда любила помогать и маме помогать, и вообще заниматься вот такими делами полезными. Потом очень любила помогать воспитательнице в садике. Я вот прямо чувствовала себя такой помощницей воспитательницы. И потом профессию так себе тоже выбрала, работала воспитателем в детском саду. То есть нравилось. Видимо, это такая сердечная потребность всегда с детства была заложена, и хотелось ее выразить в любой удобный момент жизни. Помню тоже, когда попала в больницу, и в больнице столкнулась с тем, что люди остаются без внимания и без помощи со стороны медперсонала, когда у медперсонала нет просто таких временных ресурсов, да, ну, не успевают помогать, и столкнулась с тем, что пришлось там и за бабушкой поухаживать. И мне это так понравилось, я тогда даже решила лучше не воспитателем быть, в детском саду, а медицинским работникам захотелось получить медицинское образование. Но именно такое, чтобы помогать, чтобы близко с людьми быть, чтобы общаться с людьми, что так дальше судьба складывалась, так Господь вел, что много лет такого пути поиска по-разному складывались обстоятельства, но в итоге я все равно в этой организации, где рядом у Бога и ради Бога, то есть есть возможность помогать.
Сейчас вы работаете в православной службе милосердия. Можете немножечко рассказать, чем вы сейчас занимаетесь и что это вам дает лично?
В саму службу я пришла, увидев объявление о наборе в медколледж. Это моя была давнешняя мечта, такая нереализованная. Я пришла на собеседование по поводу поступления в медколледж. С матушкой Настей тогда раз поговорила. И она сразу нацелила на сестричество, что, ну, раз медколледж, медицинское образование, то и, соответственно, сестрой милосердия и помогать уже как сестра людям. А дальше стала помогать в качестве добровольца. Пришла на проект «Народные беды», пришла пофотографировать. То есть у меня был фотоаппарат, я любила фотографировать. С детства папа, с папой вместе занимались фотографией. Вообще я пришла сюда на собеседование, когда с батюшкой добровольцы, и когда заполняла анкету, указала, что фотографом хочу быть. Ну, помимо там всех остальных, и с детьми, и со взрослыми, со всеми. И фотографом он еще посмеялся, говорит, и фотоаппарат есть? Я говорю, есть. И меня пригласили на фасовку народных обедов, чтобы я пофотографировала. Пришла пофотографировать, где-то помогла, пришла второй раз, опять помогла, и мне предложили остаться и помогать в качестве уже координатора. То есть так складывалось даже не по моей воле, а Господь так вот все устроил, что сначала координатором фасовки народных обедов, потом у нас открылся центр гуманитарной помощи отдельно с проектом «Народные обеды», мы переехали вот в центр гуманитарной помощи, и с теми же участниками, с добровольцами, мы продолжали фасовать народные обеды. Туда стали приходить подопечные службы милосердия. И вместе с фасовками народных обедов уже принимали и подопечных, и оказывали им помощь не только продуктовую, стали оказывать и вещевую помощь. И сейчас центр существует как разноплановая помощь. То есть можно там получить помощь не только в виде продуктов и одежды, но проходили юридические консультации и записаться на консультацию к психологу. Можно приходить, помогать самим. То есть много из подопечных...
Сами потом стали, да, работать?
Да. То есть мы приглашали подопечных приходить, помогать, потому что площадь большая, работы много, всем есть возможность заняться делами по душе, и можно и с людьми общаться, помогать, и порядок наводить, и продуктовые наборы формировать. То есть сейчас у нас многофункциональный такой центр, где можно всем найти себе применение.
Дарья, а вы можете вот сейчас кратко рассказать, наши радиослушатели, если кого-то заинтересует, в каких проектах они могут принять участие? То есть что служба милосердия может предложить для тех, кто хочет стать добровольцем, скажем так?
У нас в службе около 20 проектов различных направлений. Есть детские направления, есть патронажное направление, есть служба доставки. И вот наш центр гуманитарной помощи тоже как один из проектов службы, такой многофункциональный проект, где можно проявить себя в виде добровольца, который может и помогать с людьми общаться, помогать порядок наводить, продуктовые наборы помогать делать.
Дарья, скажите, пожалуйста, как можно записаться, как можно связаться с сотрудниками центра, с сотрудниками службы, чтобы тоже принимать участие в делах милосердия? Куда можно обратиться?
Во-первых, можно прийти по адресу Кирова, 65, где вот восстанавливается собор Успения Пресвятой Богородицы. Здесь каждое воскресенье в час дня проходит собеседование с добровольцами. Руководитель службы добровольцев встречает, рассказывает про направление, желающий доброволить, ну, помогать. То есть узнает про службу, про то, что можно делать добрые дела, помогать. Заполняет анкетку. В анкетке есть указаны наши направления, и человек для себя выделяет те направления, где бы он хотел и мог поучаствовать. Потом, кто проводит собеседование, дает координаты ответственных людей по направлениям, с ними уже связываются, и можно прийти по выбору, по своему, и начать делать добрые дела.
Спасибо вам. Только что мы с вами познакомились с Дарьей, помощником руководителя Центра гуманитарной помощи Православной службы милосердия. Также хотелось сегодня в передаче затронуть еще несколько аспектов, связанных так или иначе с милосердием. Иногда кажется, что это качество, это добродетель свойственно только взрослым людям. На самом деле, даже в ответах Дарьи мы услышали, что с детства ей нравилось помогать. Милосердие мы потихонечку можем формировать и воспитывать в наших детях. И на самом деле никто не рождается жестоким и бессердечным. К подобному своему состоянию человек приходит постепенно, по мере получения отрицательного жизненного опыта и под влиянием других обстоятельств. Каждый человек попадает в различные ситуации, и не всегда они такие, как нам хотелось бы. Но как бы там ни было, мы должны учиться тому, чтобы, несмотря на какие-то недостатки, несмотря на какие трудности, несмотря на боль, учиться жить полноценно, радостно, счастливо, уметь прощать, если кому-то плохо, больно и тяжело, и прийти на помощь, выручить, поддержать. Надо сказать, что воспитание сострадания, милосердия начинается в семье. Вот родился маленький человечек. Того, как мама, папа, может быть, бабушки, дедушки или старшие братья, сестры, от того, как они за ним ухаживают, как удовлетворяются его потребности, ребенок начинает усваивать замечательный урок. когда мне плохо, когда мне трудно, когда мне что нужно, есть люди, которые приходят мне на помощь. Важен и такой момент, такой факт. Ребенок очень откликается на эмоциональную сторону нашей жизни. И если малыш, потребности которого удовлетворяются, видит, что этот уход за ним, оказание ему помощи в той или иной ситуации не вызывает в родителях каких-то негативных чувств, переживаний, если ребенок видит проявление доброты, ласки, внимания в родителях по отношению к нему, он получает первые уроки, первые опыты сострадания и милосердия. Дело в том, что только тогда, когда мы получаем вот этот опыт заботы о нас самих в детстве, мы потом потихонечку научимся оказывать милосердие и сострадание людям, которые будут окружать нас. То есть вот самый первый урок, он начинается в очень раннем возрасте. Тогда, когда родители заботятся о своем сыночке или о своей дочке. И еще пока ребенок маленький, мы можем уже какие-то первые уроки милосердия преподавать нашему ребеночку. Например, папа пришел с работы, папа устал, и мама может сказать малышу: «Ты знаешь, давай мы с тобой тихонечко посидим, почитаем книжечку, поиграем тихонечко, папа устал, папе нужно отдохнуть». Или супруг, например, заметил, что мама устала, или мама приболела, или бабушка, может, болеет, которая живет здесь же, в этой же квартире, тоже могут сказать: «Давай мы с тобой тихонечко посидим, давай мы с тобой тихонечко поиграем», чтобы мама отдохнула, или, к примеру, бабушка болеет, у бабушки болит голова, давай мы дадим ей возможность отдохнуть, а сами с тобой пойдем на улицу погуляем, а бабушка в это время отдохнет. Многие из вас, наверное, помнят стихотворение Елены Благининой: «Мама спит, она устала, но и я играть не стала». То есть она уже более взрослая девочка. В ее душе сложилось это сознание, что когда мама устала, ей нужно дать возможность отдохнуть. А в настоящее время подчас бывает такое, что взрослые вокруг говорят: «Ну, ребенок маленький, ничего не понимает. Как мы ему объясним?» Но именно взрослые как раз и могут объяснить: «Да, устал, ты видишь, вот папе нужно поспать, или там маме поспать нужно». И поэтому в более старшем возрасте мы можем ребенку предложить тихонечко поиграть, мы можем с ним пойти погулять, мы можем вместе с малышом спросить у мамы, у папы, у бабушки: «А что нужно, что требуется? Может быть, нужно водички принести, чтобы таблеточку запить. Может, нужно тихонечко закрыть дверь в комнату». Даже элементарно вот такая вещь, как закрыть тихо дверь в комнату, это уже тоже проявление заботы, милосердия и сострадания. Пусть такое незаметное дело, но для малыша оно будет очень важным. Особенно если мы проговорим: «Давай с тобой тихонечко дверь закроем, потому что бабушка спит, или мама спит, или папа спит». Если мы будем с вами двигаться дальше, дети очень быстро вырастают. Они вырастают из тех вещей, которые мы им покупаем, и они их носят. И здесь мы тоже можем с ними проявить заботу и милосердие о других людях, о других детях. Уже в 5-6 лет спокойно мама может пересмотреть гардероб малыша, вместе с ним можно это сделать, выбрать маленькие вещи, из которых ребенок вырос, и предложить ребеночку: «Смотри, сыночек, там, смотри, Машенька, ты выросла из этого платьишка, оно красивое, давай мы его отдадим девочке, которая маленькая». Может быть, это соседка ваша, может быть, это какой-то ребенок семьи, который ходит в храм, может быть, просто ребенок, которого вы даже не знаете. И благодаря этой работе мы можем, во-первых, избавить наш дом от лишних ненужных вещей, а во-вторых, мы можем преподнести урок милосердия нашему ребеночку. Но здесь важно помнить о том, что чем старше ребенок, тем тщательнее мы должны обратить внимание на вопрос, чтобы именно с ребенком принять это решение, что мы эту вещь или эти вещи мы отдадим. Иногда бывает такое, что какая-то вещь очень значимо и очень дорого для ребенка. Например, платьишко какое-то, которое подарила бабушка на день рождения или на какой-то праздник. И девочке очень трудно и очень тяжело с этим расстаться. Поэтому мы можем вот это платьишко оставить. Но другие вещи какие-то, конечно, можно собрать и можно отдать. Может быть, даже вместе с малышом ему рюкзачок собрать. Вот пойдем и с тобой отнесем. У нас в городе есть и гуманитарный центр, и во многих храмах есть специальные устройства, куда можно приносить вещи, чтобы потом они послужили для других людей. Но вот этот опыт, когда мы что-то от себя отделяем и отдаем другому, он может помочь. Иногда, конечно, бывают ситуации, когда мама распорядилась и сказала: «Так, вот эти вещи тебе маленькие, я их отдаю». Если это сделано без согласования с ребенком, это может вызвать в нем протест, возмущение, и вместо милосердия мы можем сформировать немножко другую черту, когда ребенку вообще жалко все свои вещи, он не хочет ни с кем, ничем делиться. В этом же возрасте нередко бывают такие ситуации, которые нам кажутся тоже как-то не связаны с милосердием, а на самом деле связаны. Многие могут вспомнить, что маленьким детям или бабушки, соседки, или в храме кто-то могут угостить конфеткой, или в садике угостили, или даже в школе. И поначалу для детской природы характерно такое – пойти и этой конфеткой поделиться с близкими ему людьми, с мамой, с папой, с бабушкой. И очень часто, что взрослые делают, к сожалению, они говорят: «Да ну что здесь одна конфетка, ешь сам». А это не совсем верно и не совсем правильно, потому что у ребенка был порыв поделиться тем, что ему приятно. Однажды мне одна мама сказала: «А что здесь такого? Вот нас в семье 5 человек». Ну, принесла она эту конфету, на 5 частей поделил, на один зубок ей даже не хватит. Даже если не хватит на один зубок, мы должны смотреть на эту конфету не как на конфету, которую поделили, не как на возможность получить сладкое, а как на возможность ребенка проявить вот эту заботу о других людях, поделиться с кем-то. Поэтому, когда ребенок предлагает поделиться конфеткой, печенькой или еще какой-то вкусностью, очень важно внутри себя порадоваться этому, слава Богу, что это происходит, и с радостью принять, пусть этот маленький кусочек конфетки, но это малая жертва, которую ребенок в его возрасте может принести. Дети подрастают. Если это младшие школьники или младшие подростки, то мы можем, если, например, наша бабушка рядышком живет, мы можем ребенка попросить, например, когда бабушка болеет, купить продукты, принести гостинец. И если даже все здоровы, и слава Богу, да, или даже независимо от того, здоровы пожилые люди, которые живут рядом с нами, бабушки, дедушки или просто наши соседи, мы можем вместе с ребенком прийти и поздравить, например, с праздником Рождества Христова, с праздником Пасхи. Если мы знаем день рождения нашей соседки, с днем рождения прийти и поздравить. И для ребенка это тоже бывает очень таким хорошим уроком милосердия. Может быть, даже дети любят, старшие дошкольники, младшие школьники часто любят что-то мастерить. Может быть, мы вместе можем изготовить какой-нибудь подарочек небольшой, подделку, открыточку. Для одинокого человека это всегда будет большая радость. Подросткам тоже хочется делать что-то полезное, ведь они открывают по-новому заново сами себя. И для подростков очень бывает важно: а кто я такой, а что я могу? И если у подростков есть возможность как-то проявить себя вовне, это бывает тоже очень хорошо и замечательно. Даже в таких простых элементарных вещах. Едет в транспорте, зашла бабушка, или старичок зашел, или мамочка зашла с грудничком, с маленьким ребеночком, уступить место. Или наш сын или дочь куда-то пошли, в магазин, там, в театр, неважно куда. Открыть дверь и поддержать, пока пожилой человек или нуждающийся человек, например, мама с ребеночком, пройдут, и для них это будет большим подспорьем и большим облегчением. Если это какие-то более близкие отношения, то подростки могут помочь где-то и принести продукты, и, например, довести ребенка до секции или до школы. Ну, это при условии, если, конечно, очень хорошо знакомы. Если нравится сидеть с малышами, может быть, где-то посидеть с малышом, пока мама этого малыша сбегает в больницу или сходит в магазин, чтобы что-то купить. То есть вариаций может быть на самом деле много. Важно проявить, наверное, в этом во всем творчество. И все вот эти такие простые шаги, простые дела, они принесут свои плоды в свое время. И особенно бывает важно, когда незначимо, когда ребенок, который совершает вот эти простые дела милосердия, видит счастливые глаза, улыбку, слова признания от человека, которому он оказал ту или иную помощь. Слова благодарности, они помогают ребенку понять значимость вот этой помощи и побуждают к тому, чтобы ей в дальнейшем эту помощь оказывать. Это если кратко поговорить о том, как мы можем воспитывать милосердие и сострадание в наших детях. И, конечно, все это будет иметь пользу и будет иметь место в случае, конечно, если сами родители стараются проявлять заботу, милосердие к людям, которые их окружают. И еще несколько слов хотела сказать о том, что у нас в городе Екатеринбурге есть православная служба милосердия, куда все желающие могут обратиться и принять участие в том или ином проекте. Но ведь многие наши радиослушатели живут за пределами Екатеринбурга, может быть, в маленьком селе, может быть, в деревне, может быть, в небольшом городке. И может возникнуть вопрос: а нам-то как быть? То есть вот у нас нет службы, у нас нет такого гуманитарного центра. На самом деле дела милосердия можно творить всегда и везде, в любом месте, где бы мы ни находились. Мы можем посмотреть вокруг, и всегда найдутся люди, которым нужна помощь. Можно об этом спросить, если в населенном пункте есть храм, приход. Можно поинтересоваться у батюшки. Если кто-то, кто нуждается в той или иной помощи. В малых городах у нас есть службы соцзащиты, можно у них поинтересоваться. Именно вот, что мы желаем быть волонтерами, мы желаем быть добровольцами, мы хотели бы помогать людям, которые нуждаются в этой помощи. Но даже если такой возможности нет, вместо гуманитарного центра, где оказывается помощь вещами, одеждой, продуктами, мы можем производить просто обмен вещами. Вот в семьях, где дети растут, я уже говорила, дети вырастают очень быстро. И мама может посмотреть, что у нас вот на приходе или вот в нашем селе есть семья, где есть дети младше, чем мои дети. Поэтому я могу собрать одежду, с уважением спросить у этой семьи: скажите, пожалуйста, а нужна ли вам, вот у нас дети выросли, остались футболки, колготки, там еще что-то, курточки. Если вам надо, мы готовы были бы с вами поделиться. И при этом, конечно, важно понимать, что вещи, которые мы отдаем, это не просто вещи, которые мешаются в нашем шкафу, лежат ненужные, которые, может быть, выбросить на помойку очень жалко. А вещи, которые, принцип такой вот очень важный, мы отдаем те вещи, которые, если бы нам отдали, нам было бы приятно и радостно, нам не было бы стыдно за то, что нам вот рваные вещи отдали или грязные вещи отдали. То есть даже в таком деле, как, например, передать вещи, очень важно проявлять уважение к тем людям, которым мы эти вещи хотим передать. Как я уже говорила, что очень хорошо, например, посидеть с ребеночком, помочь отвезти в школу, в кружок, в секцию. Можно зайти из такой ситуации, что, например, в соседнем доме, в нашем подъезде живет бабушка, которая всю жизнь проработала уборщицей, у которой очень маленькая пенсия, и которая, ну, по сути дела, живет впроголодь. И если такое желание есть, такое побуждение есть, мы можем приготовить еды чуть побольше и предложить этой бабушке: вот мы готовы с вами поделиться супом. Или там, может быть, небольшой продуктовый набор передавать раз в месяц или там раз в квартал. То есть какую-то вот такую помощь при возможности можно осуществлять. Даже если у нас нет лишних финансов для того, чтобы покупать для бабушки бутылку масла, но тарелочка супа или кусочком пирога, если мы его постряпали вместе с детьми, очень хорошо поделиться. А иногда мы можем проявить милосердие в том, что нам даже не кажется каким-то важным делом, а именно просто поговорить и пообщаться с человеком. У нас достаточно много одиноких людей, которые в силу разных обстоятельств, может быть, близкие уже скончались, может быть, они живут очень далеко и не имеют возможности приезжать, и не имеют возможности много говорить по телефону. Очень многим людям просто не хватает человеческого внимания и общения. Поэтому можно, если кто-то знает таких людей, можно по возможности поговорить, пригласить в гости, или просто, если человек не возражает, попросить номер телефона, чтобы иногда позвонить, поздравить с праздником, позвонить, поинтересоваться, как у вас дела, а нужна ли вам какая-то помощь. Иногда бывает такое, что человек знает, видит, что вот какая-то трудность есть у кого-то из людей, которые рядом с нами находятся. Может быть, живут недалеко от нас, может быть, еще как-то. Как один из вариантов, одна из возможностей проявить заботу и милосердие – это пригласить на молитву и вместе помолиться. Потому что церковь, она всегда откликалась на нужды людей. К сожалению, за годы советской власти это как-то было утеряно, и люди не всегда, может быть, осознают и понимают, что можно проявить заботу, предложив помолиться в трудной какой-то ситуации. Здесь важно избегать, наверное, такого момента магического отношения к молитве, что вот мы один раз помолились, и все разрешится. Это именно такое деятельное участие. Иногда даже бывает, если человек не сильно как бы желает прийти в храм, мы можем просто сказать: ты знаешь, мы за тебя будем молиться. Дай Бог, чтобы у тебя все сложилось благополучно, все получилось и устроилось. И для какого-то человека это может быть некой такой поддержкой и неким таким утешением, которое он для себя пока, может быть, даже и не открыл. Дела милосердия — это всегда творческий такой процесс. Поэтому каждый может подумать, поразмышлять, как я мог бы на этой ниве потрудиться в этот Великий пост, а может быть, и не только Великий пост, может быть, это станет одним из дел моей жизни, когда я не только думаю о самом себе или о тех людях, с кем я живу вместе, но я немножко смотрю и дальше. И хотя бы иногда вспоминаю о тех людях, которые не настолько, может быть, мне близки, не настолько, может быть, мне хорошо знакомы. Для жителей Екатеринбурга я напоминаю, что Православная служба милосердия приглашает добровольцев. Собеседование проходит каждое воскресенье по адресу улица Кирова, 65, в 13:00. И завершить передачу мне хочется словами известного врача, который всей своей жизнью показал именно подвиг милосердия и сострадания, Фёдора Гааза. Он всегда говорил: спешите делать добро. Всем нашим слушателям хочется пожелать мира в душе, радости в сердце, помощи Божией во всех ваших благих делах и начинаниях. Всего вам доброго, до встречи через 2 недели. Храни вас Господь!